Привет, друзья! Это снова планерка. Как всегда, в это время с журналистами мы обсуждаем, я обсуждаю со своими коллегами о расследованиях, которые они посмотрели, увидели на этой неделе, оценили. О главных событиях мы также говорим, что произошло, что взволновало, впечатлило и так далее. И сегодня Сергей Ковальченко, петербургский журналист, на связи с планеркой. Сереж, привет!
Да, привет. Всем здрасте.
Ты в Эстонии, я в Париже, мы не в России находимся, поэтому мы можем спокойно и без каких-либо, да,
Ограничений.
ограничений говорить о том, что произошло в России за последние несколько дней. Неудавшийся мятеж. Кстати, вот Лев Шлосберг в нашем эфире в особом мнении сказал, что мятеж-то состоялся, все-таки Пригожинский. На твой взгляд, мятеж состоялся или все-таки нет?
Нет, ну смотри, значит, смотря какая задача ставилась мятежниками, потому что Пригожин вот только что, перед тем, как мы с тобой начали говорить, выпустил большое обращение, где 11 минут он рассказывает, как бы, почему это произошло. То есть он говорит, что решение было принято для того, чтобы, ну так, если долго не рассуждать, для того, чтобы защитить ЧВК «Вагнер», которому угрожало Министерство обороны. Вот. Он сказал, что был нанесен удар по вагнеровцам, 30 человек погибло, и совет командиров ЧВК решил вот таким способом выразить протест. Вот. Поэтому было принято решение одной колонной пойти на Ростов, а другой колонной пойти на Москву. В общем, это, ну, как бы это объяснение довольно странное, потому что в день путча Пригожин говорил совершенно другое, да, что он не говорил ничего про то, что он не хочет там проливать русскую кровь, вот, и мы остановимся, как бы нет, он сказал, что мы как бы должны добиться своих целей, он требовал у военных выдачи ему Герасимова и Шойгу, говорил, что они там позорно, что Герасимов позорно бежал, когда узнал, что Пригожин идет на Ростов. Вот. То есть на самом деле, судя по всему, вот, судя по происходящему, это была такая довольно импульсивная реакция на угрозу любимому детищу. То есть у Пригожина есть ЧВК «Вагнер». ЧВК «Вагнер» – это силовой актив, который позволяет ему существовать. Потому что у Пригожина очень много врагов. Мы знаем, что последний год там он кого только не оскорбил, и кого только не, значит, назвал там нехорошими словами, вот, включая счастливого дедушку, которого он, кстати, назвал предателем в день путча тоже. То есть они обменялись вот этими, вот, так сказать, любезностями. Ну, конечно, у Пригожина могли быть свои цели, да, там он мог что-то расторговать Лукашенко, скорее всего, и он говорит, что он позволит нам работать в легальной юрисдикции. И появилась новость, что в Беларуси уже начался строиться лагерь для вагнеровцев, значит, военный. То есть у них будет какой-то центр, да, и даже не один, как пишут. Вот. Но, как бы, как всегда, автор этого произведения, да, там, творец вот этого, так сказать, путча, может не учитывать того, как это выглядело со стороны и какие последствия у этого всего, значит, хозяйства будут, да, еще. Потому что на том, что как бы закончилось движение на Москву, не закончилось еще осознание всего того, что произошло, и как это произошло, как на это смотрит мир, как на это смотрит собственная элита, как бы. И это довольно важная история, как мне кажется, потому что, ну, если, например, ну, вот, как я думаю, одним из триггеров для Владимира Путина нападения на Украину был уход Соединенных Штатов из Афганистана, то, как это происходило. Месяц весь мир смотрел на то, как вот на это позорное бегство. И, конечно, я думаю, что в Кремле смотрели и понимали, а чего мы, собственно, боимся. людей, которые вот так вот бегут там, не могут забрать толком своих коллаборантов, которые там висят на этих колесах самолетов, да. И, конечно, они понимали, что да, ну а что бояться там, если они такие слабые, да. Почему мы должны сдерживать себя в каких-то действиях, если Соединенные Штаты такие слабые? А вот теперь пришла ответка. Я думаю, что Соединенные Штаты очень с большим интересом наблюдали за тем, как позорится Кремль целые сутки. Затем, как в России, то есть вот первый такой позор, это был, конечно, приход русского добровольческого корпуса в Белгородскую область, когда выяснилось, что ее просто некому защищать. И люди могут, значит, разорять там города пограничные, ходить, снимать видео, стрелять, вести боевые действия совершенно спокойно. Но это как бы локальный позор. А в субботу, 24 числа, позор был глобальный. Когда мы все с интересом наблюдали, как колонна проходит сначала Ростовскую область, потом она проходит, значит, Липецкую область, потом она проходит Калужскую область, потом появляются новости к 6 часам вечера, насколько я помню, что вагнеровцы подходят к Москве, собственно, и параллельно идут новости о том, что вот прекрасный сайт Flightradar зафиксировал вылет нескольких самолетов, которыми пользуется Владимир Путин из Москвы. Вот. Появились новости о том, что вдруг там министр Денис Мантуров промышленности обнаружил себя в Турции неожиданно вдруг, да, там, и, не знаю, наверное, сделать какую-то справку от врача, что ему вдруг стало плохо внезапно. Что многие предприниматели, российские бизнес-джеты просто там, не знаю, стояли в очереди на вылет в московских аэропортах. И все это происходило на фоне того, как вот эти люди шли на Москву, как бы колонна, как говорят, ее возглавлял сам Дмитрий Уткин. А вторая часть вагнеровцев совершенно спокойно сидела в Ростове, там даже они ходили в магазины, покупали себе водичку, не бесчинствовали, в рестораны, разнимали какую-то драку, фотографировались с детьми. Вот. А это же как бы это же переворот, как бы, да. То есть люди захватили два города. Они захватили Ростов и Воронеж. В Воронеже сожгли нефтебазу. Ну, там я так понимаю, что для того, чтобы авиация не могла вылетать по ним работать, как бы, да, они сожгли просто все это топливо. И параллельно, значит, выясняется, что народ, который оказывает беспрецедентную поддержку президенту России Владимиру Владимировичу Путину, национальному лидеру России, показывает просто звериный пофигизм. Люди едут на дачу на шашлык, люди ходят там, вот в Москве, там мэр Москвы Собянин призвал всех ходить в кинотеатры, которые будут открыты, развлекаться в прекрасных московских общественных пространствах. Вот. То есть родина в опасности же. С одной стороны, родина в опасности, враг идет, значит, путчист. Утром Владимир Путин говорит про предательство и про то, что все будут наказаны, ситуация в Ростове будет стабилизирована, при этом сам срочно куда-то вылетает из столицы. И я представляю, какую гамму чувств должны были испытывать в Вашингтоне, наблюдая за всей этой красотой. То есть вот вопрос номер один, а кого мы вообще боимся, да? Людей, которые не могут подавить бунт в собственной стране, бунт наемников, и как они беспрепятственно идут, я так понимаю, что все были просто в недоумении, как бы, а что это было? А почему нужно было Владимиру Путину вдруг улетать в Санкт-Петербург? Что там? Там больше военных училищ, если что, можно курсантов поднять по тревоге молодых для того, чтобы они тебя защищали, да? Вот интересно, вот на самом деле вопросов огромное количество ответов, на которые нет, либо они такие какие-то очень скользкие. Вот, поэтому, ну вот сейчас мир посмотрел на это и так, ну, а, собственно, а Китай что должен подумать, да? То есть, ну, как бы у России слишком много земли на Дальнем Востоке не воздел. А представь, китайцы придут. То есть китайская народная армия, народно-освободительная армия может сейчас вообще как бы оттяпать себе любой кусок российского Дальнего Востока, и, в принципе, беспрепятственно, и никто ее не остановит вообще. Вот. Выясняется, что внутри России, значит, что Россия 1,5 года ведет войну, безуспешную, теряет огромное количество людей. Там Пригожин же заявил в первый же день, да, вот он намекнул на то, что ему попали документы из штаба Южного военного округа. Он беспрепятственно может привести танки с фронта в Ростов. А танки ведутся на тралах, они сами по себе не едут по трассе, потому что моторесурс танкового двигателя маленький, его нужно довести до поля боя только, да, и дальше уже использовать. То есть их кто-то привез, кто-то отворачивался, видимо, от этих танковых колонн, как бы, да, там. А ему сдали штаб округа вообще без боя. То есть на самом деле караул штаба Южного военного округа должен был открыть огонь по мятежникам. А это караул, как бы, да. Кто отдал приказ ему сдать штаб? Вот очень интересно. И вот это вот как бы гамма сложных чувств, которую должны там не только в Вашингтоне испытывать, да, но и в Пекине, и везде, понимая, насколько на самом деле власть Владимира Путина как бы эфемерна, и она существует лишь до той поры, пока она там опирается на телевидение и дутые выборы какие-то. То есть, да, можно нарисовать любой результат на выборах там. Придет, значит, золотой мальчик Кириенко, вечно, вечно молодой, да, и нарисует там, скажет 78%, нарисует 78%, скажет там 90%, нарисует 90%. Но как бы от того, что ты говоришь сахар, слаще у тебя во рту не становится, понимаешь? И как бы, и получается, что все это, как, все это, вся эта история просто, ну, как бы вот этого вот путинского режима, там, 20, сколько ему в этом году, 24 года будет, даже уже, она вся просто дутая. Как бы, когда в Украине начиналась война, в первые дни военные пригнали КАМАЗы с автоматами и раздавали людям оружие в Киеве для защиты собственного города, и туда стояли очереди. Значит, а Зеленский, понимая, да, кстати, они там все говорили, что они думали, что вот, ну, был большой шанс, что Киев возьмут. Зеленский сидел в Киеве, и хотя ему западники советовали ехать во Львов там или в Польшу даже, вот, а Владимир Путин как-то очень, видимо, чувствителен к таким вещам, и он заблаговременно, значит, себя обезопасил, улетев из столицы. Вот, собственно, и мне кажется, из вот этого вот букета, какого-то букета мир будет делать выводы о том, что произошло в России, и как вообще на нее дальше реагировать, и стоит ли там что-то вообще бояться.
Друзья, я обращаюсь к зрителям. Если вы до этого момента досмотрели проект «Планерка», значит, вам нравится то, что здесь происходит, поэтому я призываю ставить лайки, подписываться на канал «Ищем выход» и поддержать нас можно материально прямо сейчас способом поддержки на экране, в описании к этому видео, даже на карточку Сбербанк по номеру мобильного телефона можно перевести 200-500 рублей. Для нас очень важны для развития канала, для того, чтобы проект «Планерка» выходил дальше, чтобы выходили особые мнения и большие интервью. Сереж, а все-таки Пригожин, какая была цель у Пригожина? Она какая-то эфемерная и не очень ясная. Для тебя более или менее понятно вообще, из-за чего все это?
Ну, значит, я думаю, что триггером было 14 июня, когда был крайний срок заключения контрактов с Минобороны. Когда Владимир Путин пообщался с военкорами и сказал, что надо заключать все-таки контракт, как бы, да, там, он встал на сторону Сергея Шойгу. Пригожин абсолютно справедливо понял, что, значит, единственное, что его защищает от врагов, которых он себе наплодил, это его ЧВК. То есть штыки охраны, за которыми он прячется. Если этих людей переподчинить Минобороны, как бы, то он теряет ЧВК. А значит, он теряет любую защиту, и Герасимов просто его придушит. Придет, как бы там, я не думаю, не пристрелит, а просто придушит собственными руками, да, за то, что он говорил в его адрес. И Пригожин понял, что этот актив он отдавать, ну, не может он его отдать в такой ситуации. Это не Кадыров, да, там, вот кадыровцы, они, например, подписали эти контракты, да, но потом на следующий день уже там по приказу Рамзана Ахматовича уже все понимают, что как бы Чечня это такой особый регион, что все равно их будет контролировать Кадыров, как бы, а тут не та ситуация. Терять контроль над своим детищем, которое он создал своими руками и которое единственная гарант его защиты, ну, Пригожин позволить себе не мог. И он 14 числа у него было обращение, он сказал, что мы не будем заключать контракты с Министерством обороны и заниматься этим позором, был совет командиров, ну, как обычно он говорит. потому что единицы какие-то заключили контракты и ушли, да, вот, то есть мы ни на кого типа не влияли. Вот, а дальше уже, насколько я понимаю, и он еще, там была такая лазейка, он говорил, что, ну, как бы вот у наших бойцов есть большой минус, что нет социальных гарантий, потому что Вагнера не существует. Он существует только как вот название, да, вот. А юридически это вообще никак не оформлено. Именно поэтому, когда там все охали-ахали насчет коробок с деньгами, которые были найдены в Питере, да, они всем известно, уже были расследования, что они платят кэшем погибшим, там, по-моему, 5 миллионов получают за погибшего. Люди ездят там, есть несколько центров в России, куда свозятся эти деньги, и они платятся, значит, родственникам. То есть тут ничего удивительного абсолютно нет, да? И Пригожин говорил, что вот нам бы, конечно, как-то легальные социальные гарантии для своих людей получить, как бывшим ветеранам там, Министерства обороны. Потому что вагнеровец, по сути, как бы, ну, социально не защищен. Он не ветеран. Ну да, конечно, им там дают государственные награды какие-то, и у них от этого появляется некий статус, но все равно они получают неизмеримо меньше денег там за гибель, ранение и все такое. За ранение, по-моему, вообще ничего вагнеровцам не положено. Вот. И Пригожин говорил, что вот надо как-то на уровне Госдумы договориться о оформлении социальных гарантий. Но, насколько я понимаю, ему отказали. Вот. И тут уже как бы какой выбор? Значит, свои части он с фронта вывел. Ему фактически как бы там предъявили ультиматум. Путин встал на сторону Шойгу. Ну, Пригожин загнан в угол, как бы, да, как любимая крыса из путинского рассказа. Что еще дальше делать? Ну, как бы громко хлопнуть дверью и постараться как бы на максималочках расторговать для себя лучшие условия для ухода. Другое дело, что, конечно, Пригожин, как бы, я думаю, что, может, он и сам не ожидал, что все будет настолько просто, как бы, да, что его люди так быстро дойдут до Москвы. То есть, по большому счету, ему страна падала в руки. Как бы в Москве там паника среди чиновников, они, значит, там убегают. Вагнер беспрепятственно там подходит 200 километров от столицы. То есть фактически Пригожин мог захватить, даже, может быть, не захватить Москву, а мог захватить несколько российских регионов, их контролировать. Потому что, ну, он сказал, у меня 25 тысяч штыков. 25 тысяч штыков – это полноценная бригада. Это сила военная. То есть Пригожин остается, предположим, в Ростове, да, там они контролируют все дороги, выставляют танки, артиллерию там на позиции, как бы выставляют ПВО, которое у них оказалось, да, довольно эффективное, то есть они поназбивали там самолетов, вертолетов. И все, то есть он может контролировать Ростов, он мог контролировать Воронеж, он мог контролировать Липецк, да, там, потому что он Липецкую область прошел. Вот и все. То есть ему это все падало, как бы, ну вот тебе и как
А
бы
он сам ждал
простор для
такого?
деятельности.
Он
А?
ждал такого, то есть в своей голове, если он какой-то план составлял, вот он думал, как это произойдет.
Ну, я не я, я думаю,
Ну,
что
понятно, не может
Пригожин.
залезть к нему в голову, да.
Да, мы не можем залезть к нему в голову, как бы, да, это будет странно. Вот, другое дело, что, ну, как бы человек решился на это, и с ним начали разговаривать. То есть вот сейчас там российские пропагандисты, всякие политологи говорят, ой, это такая сильная страна, ой, прямо они молодцы, что вот стали разговаривать, и вот колонна шла, ее никто не трогал, сбежали кровопролитие. Но это, в общем, не признак силы российской власти, да, когда выясняется, что полиция либо отворачивается, либо салютует вагнеровцам. Они едут куда хотят, как хотят, да, там, ну, как бы может быть, для Пригожина, для самого это было удивлением, но, во всяком случае, он, как человек, сам лично, там, контролировавший эти боевые действия под Бахмутом, в принципе, возможности российской армии ты должен понимать, что все, скорее всего, боеспособные части сейчас находятся на фронте. А в тылу, ну, ничего особенного нет, как бы, да, и те, кто там находится, может быть, деморализованы, может быть, есть воинские части, дружественные Вагнеру. Ну, как показала практика, никто, в общем, кроме летчиков, стрелять не стал. Вот чеченцы все трагически не могли доехать как-то до этого всего, и в общем, наверное, дальновидно поступили. Вот. Просто вот Пригожину падало в руки, ну, если не вся страна, то ее часть. То есть на самом деле этот путч мог продолжаться еще и сегодня.
А
Потому что,
почему
ну
так
вот, а какие у
получилось?
Москвы, понимаешь, а какие у Москвы варианты дальше, да? Вот вагнеровцы в Ростове. Ростов – город-миллионник. Воронеж – город-миллионник. Штурмовать города свои? То есть на второй год войны, как бы, выясняется, что не Киев за 3 дня, да, а самый крупный город, который был взят во время этой войны, это Ростов, как бы, да. Вот что делать? Вот представь, миллионы людей, да, богатый город, одна из столиц Юга России, да, Ростов-на-Дону и Краснодар, да, вот два таких вот. То есть, представляешь, бои в Ростове, то есть это надо вводить туда войска, это надо, ну что, из Ростова Мариуполь устраивать. То есть я думаю, что там, конечно, крепко бы думали, а что вообще с этим всем делать хозяйством. И какое решение было бы принято, мы тоже не понимаем. Ну вот Пригожин как бы, как наверное, человек не все-таки не политический, да, там, ну, а какой-то ситуативный, импульсивный, ну вот вышел с ним на связь Лукашенко. Я думаю, что Лукашенко самостоятельно проявил инициативу, потому что было тоже в кремлевских каналах, как бы проскальзывало, что Путин как бы не был уверен в том, что Лукашенко вообще дозвонится до Пригожина, потому что он трубки не брал. Вот. Это уже потом выясняется, что там и Патрушев был, и те задействованы. Там, оказывается, все были задействованы в этих переговорах. Да? А первоначально, скорее всего, цепочка была такая, что Лукашенко позвонил Путину и сказал, давайте я попробую. Потому что Лукашенко, по сути, спасал себя. Потому что он понимает, что любая смена режима в России плохо для нынешнего белорусского диктатора, потому что он держится исключительно и только на подпитке из российского бюджета. Все эти нефтяные и газовые цены, специальные цены для Беларуси, закончатся ровно в тот момент, когда в России поменяется власть, и придет, как бы даже может быть, Пригожин, который сел бы там, одел очки, посчитал бы на калькуляторе, что-то слишком много, как он хочет, да. И Лукашенко реально спасал себя таким образом. И что там ему расторговал Пригожин, непонятно. Что, какие документы он взял в штабе Южного военного округа для того, чтобы шантажировать ими Путина. Вот. То есть тут как бы такой простор для фантазии, как бы, что, в общем, в любом случае, как бы, показатель слабости российской власти.
Но вообще
Бунтовщики, понимаете, бунтовщики должны быть что? Они должны быть уничтожены, наказаны и посажены в тюрьму или расстреляны. Они отпущены на свободу при убитых пилотах, сбитых самолетах и причиненном ущербе колоссальном, да? Да даже, слушай, ущерб даже в том, что курс рубля скакнул как вниз. Значит, Пригожин нанес ущерб российскому государству в особо крупнейших размерах. Репутационный, экономический и военный, показав всему миру, что вот как это может быть, да? И ничего. То есть в каком-то, в как, в, как это сказать, в какой-то степени Лев Шлосберг прав, что, наверное, каких-то целей этот путч добился. Но я не думаю, что сам организатор рассчитывал на что-то такое, потому что жизнь оказалась интереснее и богаче, чем все планы, которые люди строили себе. Я думаю, что и тот же Владимир Путин, мягко сказать, шокирован реакцией собственной элиты и собственного народа на это все, который просто отвернулся, плюнул, как бы, да, и жил себе, как будто ничего не происходит.
Друзья,
Вот.
я призываю вас поддержать нас лайками, подпиской обязательно, и вы можете поддержать нас материально, то есть отправить донат, способы поддержки в описании к этому видео. По экрану разбросаны QR-коды, на которые можно навести свой смартфон и перейти на разные ресурсы, где можно донатить, и даже можно подписаться Boosty Patreon. Все в ваших руках, даже 200-500 рублей для нас очень важны.
Да, и на мой телеграм-канал «Занимательная конспирология» тоже подписывайтесь.
И, кстати, ссылка на этот телеграм-канал в описании к этому видео, так что заглядывайте в описание. Сережа, а как так получилось, что Путин простил предательство, получается, Пригожину? То есть он его отпустил. А ведь предателей
А
не прощает.
не прощаю, да, вот понимаешь, я думаю, что Путин с тяжелым сердцем это все делал, потому что, ну, как бы он понимает, что это слабость. С его стороны, как бы, это слабость. Там мы помним все, что там он в Беслане, чтобы никого не отпустить, там и большую часть заложников убили. Вот. И как всегда это было так, что мы не разговариваем с террористами. Но это не отдельные террористы, это целая маленькая частная армия, хорошо вооруженная, хорошо обученная. Вот. И тут уже, я думаю, что ему там Лукашенко объяснил, что если мы сейчас вот будем упрямиться, как бы у нас все посыпется. И Путину пришлось, наверное, сказать, да, вот даю гарантии, там, потому что, наверное, у Пригожина есть чем ответить в случае того, во-первых, военным путем, да, но тогда, понимаешь, если это все, как бы эту ситуацию подвешивать, то встал бы вопрос, ну вот представь, там Пригожин контролирует там 2-3 российские области южные, что делать? Ну вот что делать? Выбивать его, мы уже говорили про Ростов. То есть устраивать бойню в Ростове. И как это будет, там, у него президентские выборы, ну, какие-никакие, да, там впереди. Понятно, что все это смешно, как бы, обсуждать, но ведь люди, как бы, не готовы в России. Люди готовы слушать Соловьева взахлеб, там, победные реляции Коношенкова о том, что украинская армия уже 3 раза уничтожена. Вот. Но они не готовы, я думаю, смотреть, как будет проходить бойня в Ростове, да? Вот как объяснять бойню в Ростове? Что там, ну, придется разбомбить, значит, авиацией этот штаб в центре города. Придется, значит, стрелять по этим танкам, вводить свои как-то. Ну, и еще. Вот представь, они сейчас со страшной силой проводят мобилизационные мероприятия, чтобы привлечь добровольцев. То есть все города российские увешаны этими всеми плакатами. Вступайте, там деньги, 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 деньги. Давайте, значит, вступайте, воюйте, воюйте. То есть у них войск не хватает наличных. Им придется снимать с фронта боеспособные части для того, чтобы воевать со своими. А как тогда, значит, продолжать эту войну? Если они будут части с фронта снимать, Украина моментально ударит там, где слабо. И то, что, смотри, Пригожин же уже получается, что он уже снял с фронта 25 тысяч обученных наемников. Плюс еще он говорил, что с марта по май он уволил по расторжениям контракта, по окончании контрактов 32 тысячи человек. То есть это огромное количество войск, да, там, которые уже, то есть получается, что 50 тысяч людей, которые были на фронте, просто убраны оттуда Пригожиным уже. И для того, чтобы его выбить из Ростова, нужно отвлекать с фронта части. Ну, конечно, как вот? На два фронта воевать? Боливар двоих точно не вынесет. Первый-то там уже как бы проблемы, да? А тут еще и вот это. Поэтому я думаю, что Путина и эта как бы история тоже. То есть Лукашенко ему, видимо, что-то объяснял по ходу пьесы. Что вот не сделаешь так, будет вот так, так и так, да? Сделаешь так, вот, ну, давай, то есть ситуативно. Это, в принципе, как бы из всех решений самое такое для Путина хорошее, то, что Пригожин просто уходит, путч заканчивается, и мы всем объясняем людям, что ай, какие мы хорошие, ай, какие мы мудрые, не допустили кровопролития, со всеми все договорились, мы все молодцы, как бы, а Лукашенко тоже молодец, там, а губернатор Тульской области тоже еще больше молодец. И вообще это как бы показатель зрелости российской власти и общества, ее крепости и всего остального, да? Ту чушь, которую они сейчас несут.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Друзья, возвращаемся к планерке. Напоминаю, что очень важно нас поддержать донатами и подписками. Способы поддержки в описании к этому видео. Также на экране разбросаны QR-коды, по которым можно зайти на разные сервисы и там оформить либо донат, либо подписку, Boosty, Patreon. Даже 200-500 рублей очень важны для развития нашего канала, чтобы вы смотрели и проект «Планерка», и «Особые мнения», и программу Максима Кузахметова, и «Большие интервью», и Дмитрия Травина, и, собственно, много еще чего. Мы обсуждали пригожинский мятеж, пригожинский марш, и ты неоднократно указывал на то, что люди ничего не предпринимали. То есть люди просто вот так вот смотрели, что идут ЧВКшники, да, танки, но как будто это такая обычная картина, когда в цирке застревает танк, да, или разворачивается на огромной улице, на, по-моему, главном проспекте Ростова-на-Дону. То есть как будто это такая привычная картина. О чем это может говорить? О том, что людям вообще по барабану все равно, что происходит?
Ну, власти делали все для того, чтобы российский народ за последние там, 20 лет, во всяком случае, чтобы российский народ перестал заниматься, интересоваться политикой. Власти говорили так: развлекайтесь, смотрите развлекательные передачи по телевизору, живите своей жизнью, только не лезьте во власть. Вот и все. То есть людям показывали каждые выборы, что на них не нужно ходить, потому что им все равно не дадут никого выбирать. Власть всегда выберет тех, кого надо. Она продавит любое свое решение. Отсюда вот нижайшая явка на выборы в последние годы. Просто нижайшая. Им приходится добрасывать огромное количество бюллетеней, чтобы показать, что хоть как-то люди чего-то их выбирают. Как бы, да? Мы помним, как это делается по Петербургу. Это просто столица фальсификации, как бы, да, там, ну, одна из столиц. Вот, там всегда массово фальсифицируют радостно любые результаты выборов. Ну и люди как бы это видят, как бы, а что им? Они смотрят, ну, раз от нас ничего не зависит, ну ладно. И когда это происходит годами, народ перестает вообще, то есть вот эта вот выученная беспомощность, ну, вот это вот, помнишь, да, от нас ничего не зависит, ну, чего я буду соваться, вот, они там сами все равно решат, начальству виднее, и вот это вот уже как бы все в подкорке, в голове у людей как-то сформировалось, и они продолжают точно так же жить, кстати, и во время войны, то, что мы говорили, да, когда Собянин говорит: в Москве введена режим контртеррористической операции, а что случилось? И при этом говорят, что кинотеатры будут открыты. Пожалуйста, все развлечения московские прекрасные, все на месте, рестораны. У меня уже такая шутка была, что, скорее всего, московская мэрия к вечеру объявит рестораны бесплатными в городе. Чтобы люди только шли, развлекались, пили, ели, как бы, да, там бюджет Москвы заплатит, как бы, да, только не обращали внимания на то, что происходит. То есть это такая демотивация постоянная, она и сработала. Вот. Телевизор тоже самое постоянно говорит, начальству виднее. Владимир Путин национальный лидер, он все решает, никто больше ничего не решает. Там губернаторы стала уже профессия для грустных, потому что они большую часть проводят в Москве, выпрашивая деньги, как бы, да, там сидя в приемной у Силуанова. Ну вот и все, как бы, да. Они так,
но
они
тогда так, власти не понимают, танки, что...
Ну поедем на дачу, как бы, да. Шашлыки жарить. Нет, были люди, которые встрепенулись. У меня даже были в этот день звонки людей, которые мне не звонили уже 100 лет, как бы, да, там открытие, да, для них. Вот, и да, конечно, общество это смотрело все через интернет с интересом. Вот, может быть, часть людей злорадствовала по поводу того, что происходит там с этими президентскими самолетами, срочно куда-то улетающими в сторону Северной Кореи. Вот. Но по большей части, я думаю, народу просто пофиг было. И все. И они так живут сейчас. Это совершенно российский народ перестал быть какой-то политической нацией. Он инертен, он аморфен, как бы, да, он вот Он вот так живет во время войны. У него полтора. Слушай, напомним, что уже полтора года почти война идет, скоро будет, как полтора, да? А они, ну, как бы, а многие, как это, мы об этом предпочитаем не разговаривать. Вот, эту тему мы не затрагиваем, это нас не касается, как бы, да, там. Вот, вот стандартная позиция людей, обычных, с которыми я там общаюсь, это вот такая, да. Ой, ой, мы праздновали день рождения, там было там столько гостей. Я, значит, ну вот мне товарищ рассказывал недавно, ой, увидел старых друзей много. Я так слушал, я говорю, слушай, а там как-то про войну речь заходила. Ну, один пытался, но как-то вот не пошла тема, да. То есть вот они, люди вот таким образом, они себя ограждают вообще от всего. То есть вот они поставили блок, и этот блок встал и во время путча. И выяснилось с удивлением, что они точно с таким же пофигизмом смотрят и на то, что могли бы сместить Путина, как бы, и никто бы, может, и не заметил, а, что у нас теперь не Путин, да, там, Пригожин президент, ну, ладно, пускай будет Пригожин, лишь бы нас не трогал, понимаешь, вот эта позиция. А если он еще и войну закончит, так, может быть, и хорошо, потому что Пригожин же, это он сейчас там делает заявление, где не трогает там Путина, Шойгу и всех остальных, да, вот он наговорил 11 минут, и в общем, обезличена абсолютно и речь его была. То есть уже никого не. А за день до путча он записал обращение, там в двух частях было интервью большое, где он говорил, что вообще и войну можно было не начинать, и с Зеленским можно было договориться, если слезть с Олимпа, да, как он сказал. Это не мои слова, Пригожина. И что 8 лет, значит, украинцы не бомбили Донбасс, а его просто разграбили местные коллаборанты. Значит, в содружестве с администрацией президента России. Да, там. Он много чего наговорил за день до путча. Вот. И это все так и есть ведь на самом деле. А люди, да, они же видят, что происходит. Что начальство узурпировало власть. Что оно на своем уровне как бы уже даже не ворует, а просто контролирует огромные бюджеты. И, ну вот, помнишь, наверное, да, как у нас в Петербурге считалось, что вот почему-то люди считали, что это депутат дал деньги, нам депутат дал деньги на это. Я всегда людям объяснял, что это бюджетные деньги, он не свои дает, как бы, да, там, и чиновник. А это уже как-то вот размыто, да, что Путин дал нам там, ну, это пенсионеры там, Путин дал нам прибавку к пенсии. Он что, сам выложил из своего кармана эту прибавку? Нет, люди заплатили налоги, как бы, да, и получили. То есть это, и вот они и на это так и смотрят. Ну, да, вот, но они же там все это себе забрали, ну и пускай разбираются. Вот и все. Какая тут идеология? Что можно... Там губернаторы эти начали выплясывать, там коленцы выкидывать по поводу того, что мы сплотились вокруг национального лидера. Нет, они сплотились вокруг чувака, который позволяет им контролировать региональные бюджеты и просто путать свой карман с государственным. Вот и все. А люди, они не идиоты, как бы, да? Они все это видят и понимают. Просто они как бы думают, что они сделать ничего с этим не могут. Вот и все. А как кто живет, как митрополит приезжает, например, там, на службу на Мерседесе, все бабушки прекрасно видят, как бы, да, как он к церкви подъезжает, на какой машине. Какой-нибудь митрополит, да, там в Арсенофе, в Питере, который призывал сплотиться вокруг национального лидера и президента. Вот. Поэтому они не будут их жалеть. Они бы с таким же безразличием посмотрели бы, как Пригожин над всеми расправился бы. И пошли бы дальше жарить свои шашлыки и все. Лишь бы он их не трогал.
Но вот, это вот такая такое, особенность состояние российских общества, граждан. Да. Вот по твоему мнению, это такая особенность российских граждан, которые ну, не научились, наверное, демократии.
Это особенность больного общества, которое на самом деле отсутствует. Потому что в России по факту сейчас нет общества гражданского никакого. Угу. Ни искусственного, ни естественного. Вот, вот что это значит. Это значит, что людей... Я вот часто рассказываю историю, да, когда я учился еще в университете, это был, значит, 2000 год, я писал диплом. Вот. И у нас на Восстание 6 был копицентр, ну, единственное место, где можно было там красиво все это распечатать, забрушировать. И там... Туда со всего города ехали там печатать всякие вещи. И вот там стояла большая плазма. Вечер, очередь. Ну, и на этой плазме, в общем, была программа Светланы Сорокиной «Свобода слова». И все ее смотрели. Понимаешь? А потом пришел Владимир Путин и превратил телевидение в просто помойку, которая... И людям вот эта вот помойка мыла мозги как бы 20 с лишним лет. Конечно, что с ними стало, да, с их осознанием себя, да, там. Потому что когда-то, да, когда-то были даже свободные выборы у ужас, да, и там и губернаторов в Петербурге выбирали на конкурентных выборах. Последний раз это был, конечно, Владимир Анатольевич Яковлев, это было очень давно, да, потому что Валентину Ивановну уже выбирали неконкурентно, там всех зачистили, кого могли. Вот это были первые такие зачищенные выборы в Петербурге. Ну и то она как бы там со второго тура только смогла влезть в Смольный. Поэтому, да, к сожалению, это так. Это вот сейчас Россия представляет из себя такую вот аморфную амебу, спящую, жрущую, как бы, да, и не желающую не видеть ничего вокруг, потому что ее так научили.
А
И
Владимир
все.
Путин, он понимает общество современное, вообще он понимает, что точно так же, как встречали Пригожина, могут встречать войска НАТО.
Любого другого, да. Но войска, я думаю, что да, и американцы думали, ну вот шли бы мы, и то же самое было бы. Все. Ну, как бы, понимаешь, когда ты... ведь у российских властей нет никакой идеологии. В отличие от советских, например, властей, да, которые давали, ну, там, плохая или хорошая, но у них была идеология. У этих идеология вся строится на вот этих вот клипах, которые снимают телевизионщики за большие деньги для того, чтобы привлечь людей на войну. И эта идеология называется бабло. И вот ты тренер по фитнесу, а ты этот, значит, вступай, значит, с мужиками, со своими, и в конце как бы озвучиваются суммы. Понимаешь? Вот представь, я очень-очень люблю такие вот аналогии с Великой Отечественной войной, да? Ну вот в 1941 году и вот призывали бы людей за деньги идти воевать. Но вряд ли мы себе можем это представить, да? Как не можем себе представить такой путч там в то время, да? Ну, а сейчас, да, вот они им нечего дать людям, да? Потому что вся эта трескотня про русский мир и про то, как мы спасаем своих, ну, я думаю, что она не убеждает даже людей на фронте, которые прекрасно видят, да? Там мы же уже столько слышали свидетельств о том, что украинцы нас не хотят. Мы пришли как оккупанты, уже было все это как бы. Поэтому, ну, что тут можно сказать, что тут можно сделать, как бы, общество, то есть России предстоит, ну, хочется верить, что ей предстоит большая работа над собой. Не влезание в чужие страны, не учение жить соседей, да, которые сами разберутся, как им жить. А выяснилось, что Россия сама не знает, как с собой внутри жить. Что она дожила до такого действительно момента, когда идет военный путч, а ей пофиг. Ну, еще пофиг, ну, правда. Как бы
Какие-то
и...
бенефициары, на твой взгляд, есть у произошедшего? Кто оказался в выигрыше? Кто получил бенефиты? Мне
Ну,
вот
конечно,
почему-то...
Александр Григорьевич
А?
Лукашенко.
Александр
Конечно,
Григорьевич.
Александр Григорьевич Лукашенко первый бенефициар этого путча. Он просто сорвал банк в 146%. Во-первых, он сохранил свою власть, сохранив власть Владимира Путина. Во-вторых, Владимир Путин ему должен теперь. И он это знает. За эту услугу Лукашенко что-то получит от Кремля 100%. Ну, как обычно, это там выпрашивание больших денег. А, в-третьих, Лукашенко получил в свои руки частную армию. Все говорили, что армия Беларуси слаба, что вот они не хотят воевать, что вот если там придет полк Калиновского, то наступит большой ай-яй-яй, как бы, да, а у Лукашенко есть только эти полицейские, которые умеют людей избивать дубинками, но не могут противопоставить вооруженным людям. Теперь у него есть своя частная армия. Обученная, обстрелянная, вооруженная и готовая за бабки, ну, воевать где угодно.
То есть те
То есть,
люди, которые были с Пригожиным, они сейчас переходят в
конечно,
Беларусь.
так для них это прекрасный шанс. Ну, понимаешь, пират его величества был пиратом того величества, теперь стал пиратом того величества. Ровно так. И плюс еще смотри, Лукашенко же, Пригожин же владеет в Африке, как говорят, активами, да, не просто там он воюет, да, а еще и эта история еще добычи золота, там,
там бриллианты,
всяких,
да,
миллиарды и так далее.
Камни.
Да, конечно, то есть Лукашенко получает доступ к Африке через Пригожина, а Россия этот доступ, к сожалению, утрачивает. Вот и все. То есть Александр Григорьевич сейчас должен, я не знаю, просто купаться в бассейне с самым дорогим шампанским в мире. Он за один день просто совершил невозможное. Напоминаю, и я думаю, что бум Пригожина для него это просто такой подарок, который ему тоже упал в руки. Да, он сейчас, может быть, еще даже до конца не осознал, как бы, да, какая красота, да, поэтому уже говорится о том, что строится лагерь для вагнеровцев военных. Конечно, построят, и они там будут жить нормально, да, там. Все им дадут. Только в нужный момент нужно будет взяться за оружие, как бы, и защитить режим Лукашенко от полка Калиновского. Вот их задача. И все.
Это проект «Планерка». Друзья, я прошу вас ставить лайки. Если вы еще не подписались на канал «Ищем выход», обязательно подписаться. А если вы готовы на большее, то милости просим, донаты. Мы всегда рады и всегда вам будем благодарны за то, что вы поддерживаете, материально поддерживаете работу нашего канала «Ищем выход», чтобы выходили особые мнения, чтобы выходила «Планерка», чтобы выходили интервью и другие наши проекты, даже 200-500 рублей для нас очень важны, можно перевести по номеру телефона на карточку Сбербанка. Другие подробности в описании к этому видео. Сережа, а бенефициары есть в самой России? Вот, например, говорят о том, что Алексей Дюмин может стать преемником Владимира Путина, который открещивается от того, что был на переговорах, и пока его прочат в министры обороны. Но, тем не менее, Путин же может на него положиться, как на проверенного человека, на бывшего своего телохранителя.
Нет, ну тут все возможно. И, возможно, и Дюмин ожидает какой-то карьерный рост. Но, по большому счету, на самом деле, умный человек сейчас в министры обороны не пойдет. Потому что умные люди понимают, в каком состоянии находится армия, что потребует Владимир Путин от нового министра. Он потребует от него побед. Он потребует от него похода на Киев. Владимир Путин же отказывается понимать реальность, происходящую там. Что там все не здорово. Там, там вообще все не здорово. А он же говорит всегда, что цели специальной военной операции будут достигнуты. Ну вот придет Дюмин, ему скажут: выполни цели специальной военной операции. Ну, что он скажет? Есть, и пойдет их выполнять. То есть здесь в данном случае как бы любой нормальный человек просто скажет нет, скажется больным и скажет, пусть Шойгу дальше руководит. Как бы, уже
то есть останется Шойгу?
Ну, понимаешь, Путин же не любит принимать решения под топот ног. Как он всегда, да, то есть сейчас его принудили там Пригожина отпустить, но он может сбрыкнуть и сказать: а нет, вот Шойгу, значит, прекрасный министр. Я считаю, что он прекрасный министр и профессионал. Вот. Это Пригожин может говорить там по телевизору, что потери в 10 раз больше, чем говорится. А тут мне говорят, что 13 тысяч украинцев убили уже с начала контрнаступления, сожгли, значит, 248 танков, 600 с лишним бронемашин, а Коношенков языком уже 3 раза всю украинскую армию уничтожил вместе с американской, наверное. И как бы вот этот, ну, то есть человек, который оторвался от реальности и отказывается ее понимать, ну, все, он и будет требовать у всех и всего окружения продолжать требовать точно так же отказываться понимать эту реальность. Владимир Путин не изменится, он будет только стареть и дуреть на самом деле. Не будет никаких Путинов 3.0, 4.0, как бы, да. Будет стареющий диктатор, который будет причем слабый, да, весь мир увидел его слабость. Вот, который будет кричать на всех, там, топать ногами, заставлять выполнять какие-то цели каких-то мифических специальных военных операций и просто закапывать себя, продолжать. Ничего не изменится. То есть в его поведении точно. Не будет никаких просветлений, озарений, осознаний, предложений переговоров. Хотя сейчас, вот сейчас на месте, кстати, их было бы самое мудрое просто предложить прекратить огонь противной стороне и начать переговоры. В том состоянии внутреннем, в котором находится Россия, она воевать успешно не способна. просто не способна и побеждать не способна.
Но
Сидеть
вряд
в
ли Путин
обороне,
сейчас это
да.
осознает или прислушается.
Не сейчас, никогда не осознает. Я думаю, что когда уже ворвутся в кабинет, как бы он будет, а что случилось? Вот это будет. А что случилось, ребята? То есть там, нет, это вот, понимаешь, то, что он говорит в последнее время, это вообще не соответствует действительности. Ну как, ну зачем ты позоришься, говоришь про эти 248 танков там уничтожают. Я посчитал, что в день там, вот в промежутке от того, как он сказал там, что их было там 100, до дня, когда их стало 248, значит, Россия уничтожала по 59 танков в день, как бы, да, украинских. Свидетельств таких мы точно не имеем. Вот и все. То есть это, не знаю, бронемашины этих уничтожено уже просто все. Как, понятно, что Коношенков может позориться. Он для этого и стоит, как бы, да, как китайский болванчик. Говорит, вот это вот. Но Путин-то зачем?
Ну, что ему сказали?
Что ему сказали, то он и говорит, да. Он даже не думает, да, что, ну, как бы 248 танков – это такая себе цифра, да. Может быть, проверить все-таки. А то ему принесут цифру в 1000 танков. А потом Пригожин выходит в штаб Южного военного округа и говорит, а знаете, мы тут очень интересную информацию получили. Потерь, на самом деле, в 10 раз больше, чем говорили. Да? А говорил Шойгу, озвучивал потери последний раз 6 июня. Угу. Вот, официально. Да, и он говорил, что там 71 человек, 71 убитый и 240 с чем-то ранен. Ну вот если эти цифры умножить на 10, собственно, и получится эти санитарные потери 1000 в день, о которых говорил Пригожин. Ну то есть получается, у тебя армия тает на глазах, 1000, потери 1000 человек в день – это катастрофа, если это правда. Это реальная военная катастрофа. Это значит, что у тебя армия тает, ты ее просто тратишь ежедневно, бездумно абсолютно, и при том, что как бы боеспособная армия вторжения уже и так истрачена, потому что она там, ну, фактически вся уже как бы либо убита, либо ранена. То есть воюющих ветеранов, я думаю, что не так много там, профессионалов уже осталось. То есть это какая-то уже просто получается мясорубка, в которую кидают людей. Вот просто кидают и все. Вот. Потому что Владимир Владимирович, наш национальный лидер и президент, которого они все пишут с большой буквы, хочет достичь цели специальной военной операции, которых уже никто не понимает. И изначально было непонятно, что это за денацификация. Что за цель спецоперации в демилитаризации? Он говорит, вот мы столько уничтожили техники, так Запад вооружил украинскую армию самым современным оружием уже. Какая там демилитаризация? Это одна из сильнейших армий мира сейчас, по факту. Вот и все. А он нет, он это неадекватность уже. Это просто отсутствие полной адекватности. У него там своя логика, свой мир. Олимп, да, там, про который Пригожин говорил. Он живет на этом Олимпе. Я думаю, что он может даже, наверное, объяснить, из чего он исходит, говоря о том, что все хорошо. Вот. Они сегодня договорились уже до того, что вот когда рубль упал в пятницу, он сегодня на торгах там 85-87 за доллар торговался, на прошлой неделе еще там где-то 83 было, да, там. И они говорят, понимаете, вот слабый рубль хороший для экономики. То есть они все могут объяснить. Они называют взрывы хлопками, они там, и вот они живут в этом мире хлопков, слабого рубля, который хорош для экономики, специальной военной операции, которая, ну вот он же там на экономическом форуме тоже речь говорил, он фактически сказал, что это прям, вот война это прям благо для нашей экономики. Ну, так хорошо никогда не было, как во время войны. Ну, какие ж мы молодцы начали войну. Специальную военную операцию, пардон. Поэтому нет, вот этот, и они из этого мира как бы выходить не хотят. Сейчас Пригожин попробовал их из зоны комфорта вывести, да, им пришлось в Питер убегать. Угу. Вот, а что случилось? До этого, значит, а что случилось было, когда говорят, что там дроны, когда на Москву летели, на Рублевку, его тоже охрана уводила в подвал, он там говорил им, а что случилось? Поэтому нет, этот мир, он разрушится только с либо его смертью, либо с его там, каким-то, наверное, нестандартным уходом, может быть. А может и не разрушится никогда. Так и уйдет человек от нас, думая, что он сделал Россию великой, сильной и поднял ее с колен.
Ты в Эстонии, в Таллине, а что в Эстонии говорят о случившемся? Вообще, Насколько это освещается событие в эстонских медиа?
Нет, ну слушай, эстонские медиа вышли уже в день путча со спецвыпусками, как бы понятное дело, что за этим следит весь мир. Россия это сосед Эстонии, как бы, да. Вот, ну, никаких резких движений здесь никто не делает. Вот, власти ведут себя достаточно разумно, то есть истерично себя повели власти Латвии. То есть в день путча новый там президент Ринкевич, который был министром иностранных дел, значит, провопил на весь мир, что Латвия останавливает визовый режим с Россией. Ну и так, в общем, видимо, не давали, да. Но вот это какой-то повод был для того, чтобы, ну, как бы,
еще
власти
раз
Латвии это
сказать,
отдельный разговор, да. То есть по вот истеричности, я думаю, что это номер один в мире. И принятие каких-то импульсивных решений, никогда не продуманных практически. Не, в Эстонии все довольно разумно. Они смотрят. Единственное, что премьер, как бы Кая Каллас сказала, что не рекомендует гражданам Эстонии ездить в Россию, ну, потому что там может быть опасно, как бы и все. Вот. А так, ну а что?
Но с опасением они наблюдали за тем, что происходит.
Не, ну,
Мы же наблюдали, как, я не знаю, там жаба-гадюку.
Нет, ну, я думаю, что у людей был сложный букет чувств, как бы, по этому поводу, и так было, и тоже и шутки всякие, и смех там, ну, вот. Я думаю, что как везде, пока был путч, вот, ну, то, что я наблюдал, все просто смотрели и не очень понимали, что происходит, просто наблюдали, да. Ну, а что, как, а что ты еще сделаешь? Ну вот Латвия сделала глупость, да, там, не подумав, решила. Ну, бывает, как бы, да. Но здесь нет, так просто смотрели, да, и чем закончится. Вот, потому что, ну, а что Эстония сделала? Ничего.
На прошлой неделе Эстония разрешила гей-браки со следующего года. Это,
да, есть
я
такое
понимаю,
дело.
Было ожидаемое событие, потому что ранее были разрешены партнерства, насколько я понимаю.
Да,
вот,
с 2016 года, да.
И это вот как воспринимается обществом? То есть, ну, вот такой один, еще один шаг к современному обществу.
Ну, поскольку это было сделано такое, знаешь, как это вот в фастфуде называется, комбо.
Угу.
То есть правительство Эстонии новое, которое пришло после выборов в марте, победила там партия реформ, больше всех набрала, и в коалиции там с тоже партией СТ-200, который такой вариант лайт партии реформ, и социал-демократами, как бы, они после выборов вдруг объявили о том, что, а знаете, мы поднимем налоги. Причем некоторые поднимем, некоторые введем новые. То есть вот транспортного налога в Эстонии, например, нет, мы его введем. Значит, и на покупку автомобиля, как бы, да, и на владение. Значит, поднимем там подоходный, ну, много-много чего. И все такие, ну, в общем, в демократических странах не принято обманывать избирателей. Вот, и избиратели, конечно, на это отреагировали снижением рейтингов. Оппозиция устраивала обструкцию правящим в парламенте. И гей-браки продвигались как либеральная мера. То есть вот мы поднимаем налоги, это типа не либеральная мера, а вот здесь мы как бы либеральная мера, и это и я так понимаю, что вот это раскололо людей 50 на 50. То есть вот по опросам, да, вот, которые были, 50-50 ровно. То есть это все равно лучше, чем там в 2016 году было, там 38% только за было, да, там, а сейчас 52%. Но митинг у парламента был достаточно крупный, да, против. И люди, то есть когда ты продвигаешь
так
такие
против
меры...
Против гей-браков или против того, что им вот
понимаешь,
так
вот
подсунули?
Скорее всего, это было против того, чтобы, скорее всего, вот налоги были триггером.
Угу.
Вот. Потому что 2 недели назад был гей-парад. Я вот ходил, нормальное веселое мероприятие, люди с детьми приходили, все прошествовали по центру, вообще прекрасно, то есть чудесно, никто не это сам, ну, был один эксцесс, там какой-то человек, значит, уже потом в кабаке вечером там с ножом кинулся на этого финского священника, Почему? Ну, как бы вот нашелся один сумасшедший, да. А так это, в принципе, вообще было, ну, такое позитивное субботнее мероприятие. И никто, в общем, не было никакого протеста, да. То есть мы ходили, смотрели, там, может, кто-то выйдет там пару. Нет, никто не вышел. То есть, ну, вот эта вот история, когда ты фактически пакетом с ростом налогов, ну, понимаешь, вот решение о легализации гей-браков было продавлено через парламент вопросом о доверии правительству. Оппозиции не дали внести поправок. То есть его поставили как вопрос о доверии и просто проголосовали простым большинством. Вот, при том, что даже не все депутаты от тех партий, которые предлагали это, пришли на голосование, да, а некоторые и против голосовали. То есть вот такая вот история. И проблема эстонской политики в том, что она очень правая. То есть вот как 50 оттенков серого есть, да, так в Эстонии есть 50 оттенков правого. То есть, ну вот в парламенте, понимаешь, две правых партии, прям вот крайне правых. Это Исама, Экри, да, то есть вот это такой крен как бы в сторону вот этих правых, потому что даже социал-демократы здесь по большому счету правые, да. То есть разговор о ценностях не идет. Есть разговор о росте налогов на алкоголь и табак. Ну, вот и все социал-демократические ценности, понимаешь? А это не так. А все остальное, как бы, а все остальное такая же обычная правая программа. И вот из-за этого крена на самом деле здесь не хватает нормальной левой партии. Внятной, вменяемой, которая бы выступала там, ну вот просто уравновешивала это все дело. Ну, а когда у тебя вот 50 оттенков правого, да, вот вы так и будете, как бы. То есть вот такая вот история будет. Но люди рады, в общем, у нас тоже был с коллегой стрим по этому поводу, по поводу легализации гей-браков, и был, значит, Артем Тюрин из нашего реформа. И, в общем, он объяснил очень понятно и доходчиво, почему это нужно было сделать, как бы, да, и почему это хорошо, как бы. То есть людям надо объяснять это. Вот. И тогда у вас будет больше сторонников. Вот. А многие этого, наверное, не понимают. То есть как-то это все. И поэтому все это выглядит далеко не либерально.
И вот тут, наверное, нужно напомнить, что у тебя есть еще один телеграм-канал «Занимательная Эстония», где
Да,
ты
есть такой телеграм-канал,
разбираешь
как бы.
жизнь Эстонии. Да.
Да, вот. Это правда.
В описании к этому видео две ссылки на два телеграм-канала Сергея Ковальченко. Сереж, закончилось время. Спасибо тебе большое, что пришел, обсудил, что нас волнует больше всего сегодня. Сергей Ковальченко, петербургский журналист, это проект «Планерка». Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Всем спасибо, счастливо.
До свидания.